Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Российско-украинские переговоры по газовым поставкам. Расследование действий судьи, выносившего приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Акции протеста московских таксистов. Пожар в бывшем доходном доме в центре российской столицы. Конференция по киберконфликтам в Таллине. Итоги президентских выборов в Перу. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня на заседании Межгосударственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества обсуждает со своим украинским коллегой Николаем Азаровым проблему поставок на Украину газа. Российская сторона рассчитывает на вступление соседнего государства в таможенный союз. Киев добивается пересмотра цены на газ, заявляя в очередной раз о повышении стоимости транзита российского газа по украинской территории в Западную Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне переговоров в Москве «Газпром» сообщил, что пересмотр формулы цены на газ возможен только при условии вступления Украины в таможенный союз или создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Пишет газета «Коммерсант Украина», ссылаясь на анонимный источник в украинском Минэнерго. Тот же источник сообщил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Киев о возможном повышении цены на российский газ в четвертом квартале до $500 за 1000 кубометров. Сейчас Украина платит около $350. Украинские же власти в очередной раз ставят вопрос о снижении цены за поставки российского газа. Не видит оснований для снижения цены на газ для Украины директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Есть договор, он подписан обеими сторонами. Более того, после этого было заключено известное соглашение «Газофлот», по поводу которого тот же Азаров говорил, что оно замечательное, прорывное, лучше быть не может. Очень сложно его разорвать. Соответственно, должны быть какие-то аргументы, какие-то предложения для России. Это возможное вступление Украины в таможенный союз. Кроме того, уже Россия готова вводить санкции экономические против украинских производителей, в частности, ввести экспортные пошлины по стекловолокну, по украинским трубам. Это достаточно серьезно. Цена на газ, есть договор. Да, цена невыгодная для Украины. Но что делать? Украина должна предлагать какие-то уступки. Пока формула этих уступок непонятна.
Вряд ли Украина в ближайшее время вступит в таможенный союз. Не следует ожидать и снижения цены на российский газ, считает генеральный директор Киевского института изучения России Андрей Блинов.
Компромисс может быть достигнут не в какой-то из этих крайних точек, а, скорее всего, где-то посредине, и очень сложно сказать, в большей степени будут удовлетворены требования украинской или же российской стороны. У украинской стороны есть сильный ряд козырей. Ну, во-первых, заявление о цене в $100, которое пообещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, это, если говорить чисто по-украински, конечно же, это брехня. В четвертом квартале, исходя из динамики нефти и других углеводородных ресурсов, мы видели, что по формуле можно будет выйти на цену приблизительно 360. Да, цена существенно выше, нежели была в первом квартале этого года, но все-таки это никоим образом не $500, которыми грозила глава «Газпрома». С другой стороны, Украина ведет напряженные и, я бы сказал, с переменным успехом переговоры с Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли. Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев не получил положительных, на мой взгляд, эмоций от визита в Брюссель и очередного раунда переговоров с Евросоюзом. Однако Европейский Союз пока не довел ситуацию до такого состояния, когда Украина формально готова выполнить все требования по зоне свободной торговли, и, допустим, Евросоюз уже просто не готов будет принять политическое решение, и вот тогда может наступить некое евроразочарование Украины или украинской власти в европейском векторе. Сейчас этого нету. Политики в Киеве абсолютно четко понимают, что России нужна выдержка, а таможенный союз Украине... По большому счету, и это посчитали уже многие эксперты, как проправительственные, так и, скажем, оппозиционные, может принести снижение цены на нефтепродукты в стране, небольшое снижение за счет отмены экспортной пошлины, которая, как известно, существует в торговле таможенного союза с прочими странами. А вот автоматического снижения цены на газ, как и многих других товаров не должно произойти.
Пойдут ли Янукович и Азаров на какие-то преференции для российского бизнеса в Украине в надежде достигнуть приемлемой цены на газ, скажем?
Я не думаю, что в Украине возможно создать какие-то отдельные преференции для российского бизнеса. В общем-то и в России существует общая среда для работы как национальных предпринимателей, так и предпринимателей иностранцев. Всегда надо признать, у нас в обеих стран не очень. И бюрократия свирепствует, и коррупция не слабая. Я бы сказал, что скорее компромисс возможен в продаже каких-то активов. Дело в том, что украинское правительство активизировало в этом году приватизацию, продано Укртелеком. Сейчас объявлено о продаже ряда энергетических компаний. И не исключено, что будут проводиться продажи такого монстра, как Одесский припортовый завод. Это один из крупнейших химических предприятий Украины. Если конкретный российский бизнес, возможно, околоправительственный бизнес, будет проявлять к ним интерес, это может стать предметом компромисса. Я почти уверен, что украинская делегация в своем портфеле имеет предложение о продаже по сносной цене таких активов.
Это было мнение киевского политолога Андрея Блинова о возможных результатах российско-украинских переговоров в Москве. Администрация Виктора Януковича и дальше будет пытаться лавировать между Евросоюзом и Кремлем, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Для самого Януковича нет никакой проблемы. Он искренен, когда говорит о том, что Украина должна быть в Европе, вполне искренен, когда говорит о том, что отношения с Россией должны быть хорошими, дружескими. Насколько этого хватит, это вопрос очень сложный. Полтора года, которые Янукович находится у власти, его рейтинг снижается настолько серьезно, что, в общем, некоторые даже говорят об обвале. Мне кажется, что Янукович будет продолжать свою политику именно такой, как она есть сейчас, потому что никакой другой проводить не может. Для Януковича очень важно, чтобы политика была вне идеологической. И его политика, и политика Азарова, они ориентированы на то, чтобы повышать благосостояние, как в основном в законе политэкономии социализма. Постоянное повышение благосостояния граждан. Там выходит не очень. И это главная забота для нынешней украинской власти. Если не будет прорыва вперед, то ее ждут очень серьезные волнения и очень серьезные проблемы на предстоящих, очевидно, в будущем году всеобщих выборах. Поэтому я бы сказал, что Янукович будет пытаться проводить эту же политику настолько долго, насколько сможет.
Между тем, глава украинского правительства накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что если Россия не пересмотрит формулу цены на газ, для нее вырастет стоимость транзита газа по украинской территории. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число умерших в результате инфицирования бактерии Эколь возросло до 25. В Германии скончались две жительницы земли Нижняя Саксония. В Москве сегодня проходят переговоры по поставкам газа между премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Николаем Азаровым. А в Йемене повстанцы установили контроль над вторым по величине городом страны Таизом. Авиация НАТО сегодня вновь подвергла бомбардировке столицу Ливии Триполи. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны, где, как сообщается, за сутки погибли 120 полицейских. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьера» с Иваном Толстым. Вот тема программы. Философия острова Александра Сокурова в его мемуарах, киносценариях и лекциях по философии. Владислав Ходосевич от Адая, вернее, от Москвы до Парижа. Бальмонт или Бальмонт? Ответ лауреата Бальмонтовской премии нынешнего года Константина Азадовского. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о развитии дела бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осужденных на долгие сроки заключения. Следственный комитет России проводит проверку фактов, изложенных в заявлении о преступлении, поданном командой адвокатов Ходорковского и Лебедева. Защита, в частности, просит привлечь к уголовной ответственности членов следственной бригады, прокуроров и судью Виктора Данилкина. По мнению адвокатов, он вынес заведомо неправосудный приговор, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности следователей, прокуроров, а также судей районного и городского судов Москвы, которые на разных этапах имели отношение к делу ЮКОСа, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали в середине мая. И теоретически у Следственного комитета есть месяц на то, чтобы принять решение возбуждать уголовное дело, либо отказать заявителям. На днях адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа получили уведомления, из которых им в целом уже стало понятно, каким будет решение, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Факт назначения руководителем этой доследственной проверки господина Дрыманова, который определенный период возглавлял бригаду по нашему делу, говорит сам за себя. А кроме того, содержание уведомлений, которое он рассылает, тоже свидетельствует о том, что вряд ли придется рассчитывать на какую-то объективность. Написано якобы о фальсификации, там, о преступлении. Вот такие слова обычно не пишут. Заявитель пишет, что меня ограбили, и никто ему не отвечает, что мы проверяем ваше заявление о якобы ограблении. Совокупность этих вот признаков, мягко говоря, сильно настораживает и позволяет сомневаться, что проверка будет объективной.
Константин Ривкин отметил, что из уведомления, поступившего из Следственного комитета, непонятно, в отношении кого конкретно начата проверка. В своем заявлении о преступлении защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила множество фамилий, среди которых следователи Каримов и Алышев, прокуроры Лахтин, Шохин, Ибрагимова и Смирнов и судья Виктор Данилкин. По мнению адвокатов, он вынес заведомо неправосудный приговор. Член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов отмечает, в России случаи привлечения судей к уголовной ответственности по обвинению в вынесении заведомо неправосудного решения крайне редки, если не единичны, в том числе и в связи с особым порядком, установленным для обеспечения независимости судей.
Прежде чем вообще в отношении судьи будет постановление о возбуждении дела, должно быть решение квалификационной коллегии судей о привлечении этого судьи к уголовной ответственности. Но если квалификационная коллегия возражает и она не дает согласия, то выход в этой ситуации только один. Можно попытаться обжаловать само решение квалификационной коллегии, но если будет отказ и в ходе такого обжалования, то преодолеть этот барьер попросту невозможно.
По словам Сергея Насонова, большинство доследственных проверок в отношении судей в России заканчивается вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Даже сам факт того, что такого рода проверка началась и что такое заявление подано, в какой-то степени это отрадное явление, потому что отказ в возбуждении дела тоже может быть обжалован, в том числе, кстати, в судебном порядке.
Пока следователи проверяют факты, изложенные в заявлении адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сами осужденные пытаются добиться условно-досрочного освобождения, на которое уже имеют право. Накануне стало известно, что Преображенский суд вернул им ходатайство об освобождении, сославшись на то, что в материалах не хватает документов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Акция похороны легального такси прошла сегодня в Москве. Водители выступают против федерального закона о такси, называя его несовершенным и провоцирующим коррупцию. Наблюдатели отмечают, что таксисты опомнились слишком поздно, когда закон уже принят. Рассказывает Павел Куравский.
Всероссийскую акцию протеста инициировал межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист». Акция была вызвана тем, что 6 мая этого года был принят 69-й федеральный закон, по-новому регламентирующий работу таксопарков. Закон существенно ужесточает штрафы и расширяет перечень недопустимых нарушений. Самая популярная сумма штрафа – 5000 рублей. Столько придется выложить таксистам за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров, за отсутствие опознавательного фонаря на крыше автомобиля, за неединообразную расцветку авто, за отсутствие договора фрахтования на транспортное средство, письменного договора с пассажиром, списка пассажиров, отметки о медицинском освидетельствовании, отметки о государственном техосмотре не реже, чем раз в полгода. При том, что согласно закону, механики должны проводить и ежедневные техосмотры автомобилей. Согласно обращению профсоюза таксистов, сейчас в законе не указаны уполномоченный орган, орган, необходимый пакет документов, сроки выдачи разрешения, стоимость разрешения. С каждым днем срок вступления закона в силу, 1 сентября, приближается, а информации нет, и это приведет к ажиотажному спросу и, как следствие, к увеличению коррупции, уверены водители. Председатель профсоюза таксист Ярослав Щербинин рассказал Радио Свобода, как прошел митинг на набережной Тараса Шевченко.
Прошло серьезно, без эксцессов.
Каковы основные требования, которые выдвигали таксисты?
Изменения, пересмотр, полный пересмотр закона о такси, принятого 6 мая, и включение профсоюза и других общественных организаций в рабочую группу по изменению вот этого вот закона.
Много ли человек участвовало?
Ну, около 100-150.
Планируются ли еще какие-то акции подобные?
Если с нами не будут выходить на переговоры, если нас будут игнорировать, то, естественно, каждый месяц мы будем выступать. У нас других способов воздействия на власть, к сожалению, не осталось.
Вы убеждены, да, что закон в нынешнем его виде приведет к увеличению коррупции?
Это будет однозначно, потому что на данный момент никаких норм по выдаче разрешения еще не разработано, а сроки приближаются, соответственно, возникает дефицит. Там, где есть дефицит на разрешение, естественно, коррупция.
Председатель межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин подчеркнул, что главная причина несогласия водителей с законом – это выдача, по новому закону, разрешений на таксомоторную деятельность не водителю, а на автомобиль. Профсоюз предлагает выдавать лицензии только водителям, чтобы они не стали рабами крупных таксопарков. Единую цветовую гамму для машин таксисты предлагают ввести не раньше, чем через 5 лет, а также отменить либо гостехосмотр каждые полгода, либо ежедневный осмотр механиком. Председатель Движения автомобилистов России, депутат Госдумы Виктор Похмелкин, разделяет недовольство таксистов законом, но удивляется, почему они не протестовали раньше.
Закон, с моей точки зрения, представляет свою попытку с абсолютно негодными средствами навести порядок на рынке транспортных услуг. Абсолютно негодные, потому что ужесточение государственного контроля, введение, по сути, лицензирования, привлечет только к одному. К укрупнению таксопарков, к вымыванию с легального рынка малых и средних, так сказать, предприятий транспорта, которые сегодня, на мой взгляд, достаточно успешно во многих регионах справляются со своими задачами. К росту черного рынка транспортных услуг, кстати, и к повышению цен на легальные перевозки. Поэтому, безусловно, этот закон, так сказать, несет на себе просто кайного печать коррупции. Вне всякого сомнения, пассажиры, то есть люди, которые желали бы воспользоваться услугами такси, они от этого пострадают. Безопасность нисколько не вырастет, а цены взлетят. И в этом смысле, так сказать, реакция таксистов мне понятна. Единственное, что я не могу понять, так сказать, почему сейчас это все возникает. Законопроект проходил 3 чтения. Там между первым и вторым было много времени, была большая дискуссия, почему тогда никакой реакции на этот закон не подействовал. То есть означает, что профсоюз таксист просто сработал крайне неэффективно, с большим опозданием. И я опасаюсь, что сейчас, так сказать, все эти действия уже мало что дадут, поскольку, повторяю, закон принят, до истечения сроков полномочий ни Государственная Дума, ни правительство к этому вопросу возвращаться, по моему убеждению, не будут.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что таксистам теперь остается только выдвигать политические лозунги и требовать отставки правительства, которое приняло 69-й закон о такси. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, обвиненный в сексуальном насилии над горничной нью-йоркского отеля, не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения, рассказывает Алан Давыдов.
В ходе досудебных слушаний в Верховном уголовном суде Нью-Йорка Доминику Стросс-Кану была дана формальная возможность высказаться по существу предъявленных ему обвинений. Обвиняемый заявил о своей полной невиновности. Он сделал это, по словам его защитника Бенджамина Брафмана, отчетливо и убедительно. Адвокат настаивает, что даже если сексуальный контакт между его подзащитным и горничной отеля имел место, он сопровождался согласием обеих сторон. Как только все свидетельства будут рассмотрены, станет очевидно абсолютное отсутствие элемента насильственного принуждения в этом деле, и любые предположения об обратном просто недостоверны. В свою очередь, Кеннет Томпсон, адвокат истицы, заявил, что 32-летняя уроженка Гвинеи Нафисато Удиело подавлена, страдает, испытывает травму. Он добавил, что его клиентка намерена прийти в суд и рассказать всю правду, чтобы добиться справедливости и уважения к себе. Жертва хочет, чтобы вы знали, что даже все могущество – деньги, деньги, международное влияние Доминика Строскана не скроет правды о том, как он поступил с нею, набросившись на нее в гостиничном номере. Адвокаты защиты обвиняемого попросили суд немедленно обеспечить им доступ к свидетельствам, собранным полицейскими и криминалистами в комнате отеля, а также непосредственно с тела и одежды бывшего главы МВФ и гостиничной горничной. Впервые после ареста Строскан предстал перед публикой в строгом костюме и в галстуке. Вся процедура слушаний заняла несколько минут, после чего обвиняемые под руку с супругой, французской тележурналисткой Энн Синклер, твердым шагом вышли из здания суда и уехали в черном микроавтобусе. Вслед им группа горничных нью-йоркских отелей скандировала слово «позор». Наблюдатели предполагают, что тезис об обоюдном согласии обвиняемого и истицы на секс в номере отеля может стать основой для линии защиты. В этом случае, говорят они, защите трудно будет убедить жюри присяжных в том, что горничная, ранее незнакомая со Стросканом, настолько была им очарована, что добровольно согласилась вступить с ним в связь, хотя потом и обвинила его в насилии над ней. Однако для защиты это может быть единственный выход под давлением физических свидетельств в пользу обвинения, с которыми она еще не ознакомлена в полном объеме. Прокомментировать общественную реакцию в Соединенных Штатах на скандал вокруг Доминика Строскана я попросил Джулиана Зелицера, профессора истории и публичной политики Принстонского университета. Для американцев скандалы – дело привычное, в том числе и секс-скандалы, в которых замешаны влиятельные люди. Сегодня, например, конгрессмен-демократ Энтони Уайнер признался в том, что публично отрицал всю предыдущую неделю, что, будучи женатым, 3 года посылал через социальные сети Twitter и Facebook непристойные сообщения и фотографии 6 женщинам. Я бы не сказал, что дело Строскана вызвало в США запредельный общественный шок, но учитывая его высокий статус и репутационные опасения администрации дорогого нью-йоркского отеля, американская публика более чем обычно в подобных случаях озабочена тем, что бывшему главе МВФ все может сойти с рук, и он избежит правосудия. Дело усугубляется обвинением в том, что попытка обвиняемого принудить истицу к сексу сопровождалась его крайне агрессивным, жестоким поведением. Это выводит дело Строскана за привычные рамки скандалов, которые случаются в американской политической среде. Не секрет, что это дело немедленно стало объектом активного обсуждения конспирологов. Самые распространенные их предположения сводятся к тому, что Доминик Строскан кого-то очень не устраивал как глава МВФ, или что он стал жертвой предвыборной борьбы во Франции. Насколько часто подобные громкие дела в США бывают окружены теориями заговора? Такие теории сопровождают практически каждый крупный скандал. Вспомним, что в конце 90-х некоторые исследователи проводили конспирологические параллели между делом о скандальной связи президента Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински и делом об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. В обоих случаях якобы подразумевалось отстранение действующего президента от власти любым способом. Но, как правило, подтвердить подобные предположения не удается. Нечасто утверждение о заговоре могут быть доказаны в суде, даже если эти утверждения истинны. В случае с Кеннеди до сих пор господствует официальная версия об убийце-одиночке Освальде. Сексуальные же скандалы так и остаются производным действием одного человека, без закулисных манипуляций влиятельных сил. Дело Строскана в любом случае выглядит как неподобающее действие индивида в отеле. И в определенном смысле на защите обвиняемого лежит бремя доказательства обратного. Можно ли сейчас предвидеть, чем закончится для Строскана суд в Манхэттене? Пока трудно предположить, куда выведет процесс. Но уже сейчас Строскан поставлен в жесткие рамки своим высоким общественным статусом и опасениями служителей американской Фемиды в том, что он скроется во Франции, которая его затем не выдаст. Американские суды работают в соответствии с законом. Но в политическом смысле я предвижу большое общественное негодование, если его вина будет доказана, но публика сочтет наказание слишком мягким. Слушания в нью-йоркском суде по делу Доминика Строскана возобновятся 18 июля. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число умерших в результате инфицирования бактерией E. coli в Европе возросло до 25. Площадь лесных пожаров в России превысила показатель прошлого года почти в 3 раза, сообщает МЧС. А в Москве проходит заседание Российско-Украинской комиссии под председательством премьер-министров Владимира Путина и Николая Азарова. В Йемене повстанцы установили контроль над 2-м по величине городом страны Таизом. Авиация НАТО вновь подвергла бомбардировке столицу Ливии Триполи. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Добрый день, Валентин. Во-первых, мы начнем сегодня программу с очень подробного интервью с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который объясняет, какие задачи ставят перед собой польское руководство в ближайшие 6 месяцев, когда Польша, на помню, с 1 июля станет председателем Европейского Союза, станет во главе этой организации. И скажу сразу, что из всех направлений за последнее время, из всех направлений возможной деятельности при всех кризисах и кризисах платежей в Европейском Союзе, Польша выбрала для себя все-таки восточное направление. Более того, вот Радослав Сикорский объясняет в этом интервью, что он недавно побывал в Бенгази и очень хорошо понял после разговора с повстанцами, очень хорошо понял, какие задачи будут стоять перед Ливией. И он считает, что эти задачи не настолько отличны от того, через что пришлось пройти Польше после распада коммунизма. А закончим мы программу очень любопытным материалом о том, почему американцы все еще тратят деньги на всякие совершенно ненужные покупки. И, ну, вы знаете, Америка страна...
И этим они помогают глобальному росту экономики.
Ну, во-первых, глобальному росту экономики Соединенных Штатов, на самом деле. Но, тем не менее, вы понимаете, что Америка – это страна статистики. Так вот, в начале 20 века американцы были молодой нацией, средний возраст мужчин 23,3 года, женщин 22,4 года. Семья тогда состояла из 4-5 человек со средним годовым доходом в $750. Из них $327 тратились на питание, $110 на одежду и $179 на жилье, оставшиеся на разные другие нужды. В нулевых, в начале нулевых годов доход на семью, теперь уже в среднем из 2,5 человек, составлял после налогов вычетов $47,787, а тратилось в среднем $40,748. То есть фактически $7,000 оставалось на совершенно ненужные покупки. Сейчас это уже не $7,000, а $6,000. И вот при этом, но американцы действительно прекратили тратить в какой-то момент. Но при этом, вот что интересно, в апреле 2011 года, в самый разгар рецессии, только за несколько праздничных дней во время Пасхи американцы потратили около $14 миллиардов. То есть в среднем каждый человек за несколько праздничных дней вложил в экономику страны $131.04. И это было потрачено на праздничную еду, игрушки, украшения и одежду к празднику. Ну, а остальные ненужные траты мы обсудим несколько подробнее в программе.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, выйдет в 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за судьбой так называемой исторической застройки в центре Москвы. Сегодня в столице произошел пожар в бывшем доходном доме купцов Приваловых, который для строительства нового доходного объекта пытаются снести инвесторы, но которым это не удавалось из-за протестов жителей дома. Жильцы уверены, что это поджог. В движении «Архнадзор», выступающем за сохранение исторической застройки города, такой возможности тоже не исключают. С подробностями Кристина Горелик.
Это уже второй пожар в доме Приваловых в Замоскворечье за последние 2 месяца. Причем, по словам координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, в первом случае пожарные решили, что был поджог. Она не исключает такой возможности и сейчас. На месте дома Приваловых инвестор уже давно хочет построить бизнес-центр. Мешают оставшиеся нерасселенные жильцы, которые никак не хотят уезжать из знаменитого купеческого дома, в котором бывали в свое время Сергей Есенин, Игорь Северянин, Борис Пельняк. говорит Наталья Самовер.
Предыдущий пожар был 1 мая в этом году. Пожарные нашли два независимых очага сгорания. В марте этого года было заседание градостроительно-земельной комиссии, которую создал Собянин для пересмотра инвестиционных проектов, которые Лужков напринимал. Они пришли к выводу о том, что проект должен быть скорректирован с учетом историко-культурной ценности зданий. В свое время этим зданиям отказали в статусе объектов культурного наследия, потому что уже был проект. А проект этот разработал некое ООО под названием «Великан 21 век», о котором совершенно ничего не известно, за исключением того, что некоторое время назад его возглавляла гражданка по фамилии Лужкова с инициалами ЕМ. Эта самая гражданка со своим ООО планировала построить на месте владения Привалова многофункциональный комплекс под названием «Новый Балчуг», площадью 32 тысячи квадратных метров. А место супер престижное. У инвестора появилась заинтересованность в том, чтобы сделать так, чтобы сохранять стало просто нечего физически.
На место пожара выехали 16 пожарных расчетов. Горит вся кровля дома, а это около 1000 квадратных метров. Абсолютно не сомневается в поджоге Татьяна Шпанко-Пайле. Она проживала в третьем строении того же дома Приваловых. Была выселена инвестором по суду и сейчас оспаривает это решение.
Нас начали выдавливать и отнимать нашу собственность 2001 года. Это были жилые дома, один из которых вообще был уже реконструирован, но он просто на бриллиантовом участке, рядом с Кремлем. Это 4000 квадратных метров земельный участок в идеальном месте. Сначала были угрозы, что нам устроят форс-мажорные обстоятельства, и в итоге мы сами уедем. Вот первым форс-мажорным обстоятельством нам сначала начали заселять мигрантов. К нам заселяли по 200 человек в дом, где 47 квартир. В это же время у нас отрубили газ, объяснив тем, что якобы появляется опасность повышенных пожаров. Вступила зима, и инвестор просто выбил, либо распахнул рамы в отселенных квартирах, трубы замерзли, и сверху донизу все 6 этажей они пролили. А через месяц они повторили залив, еще у них что-то замерзло. Сегодняшний пожар, конечно же, поджог. Это загорелось мощно, разом. Я позвонила собственнице, которая там живет. Что у них там от квартиры останется? У них квартира на 4-м этаже. Боюсь, что ничего в этот раз.
С Еленой Табулиной, которая проживает в загоревшемся во вторник первом строении дома Приваловых, поговорить не удалось. Когда она узнала о пожаре, ей стало плохо и была вызвана скорая помощь. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В столице Эстонии Таллине под эгидой НАТО открывается международная конференция по киберконфликтам, на которой будет обсуждаться, как противостоять угрозам безопасности в интернете. Последние годы отмечены самыми разнообразными кибератаками. Только что нападению подверглись почтовые ящики высокопоставленных американских чиновников на сайте Google. Подозрение пало на китайских хакеров. До этого хакеры похитили личные данные миллионов пользователей игрового сервиса Sony PlayStation. В прошлом году вирус Stuxnet нанес ущерб иранской ядерной программе, и власти страны обвинили в этом внешних врагов. В Эстонии во время ее конфликта с Россией в 2007 году были атакованы публичные серверы. Подробнее об угрозах киберконфликтов рассказывает один из участников конференции, профессор Московского государственного университета Руслан Смелянский.
На сегодняшний день под киберконфликтами понимаются случаи, когда наносится ущерб в электронном пространстве, в компьютерных сетях какой-то страны. Этот ущерб может носить самый разный характер. Характер блокирования доступа какой-то информации, искажения какой-то информации, даже уничтожения.
Упоминается о разных атаках, и не всегда мне понятно, это речь идет об отдельных хакерах или каких-то хакерских сообществах, или, может быть, хакерских сообществах под контролем государства. Например, иногда приводят такие случаи, как вирус Stuxnet, который поразил иранскую ядерную программу, и Иран в свое время обвинял в этом Израиль.
В данном случае речь идет о вредоносном программном обеспечении, которое внедряется в правильное программное обеспечение с целью искажения работы последнего. Если программное обеспечение управляет каким-то оборудованием, то это управление становится неправильным, а иногда просто приводящим к разрушению объекта. Если вы проследите за развитием ситуации с обогащением урана в Иране, то вы наверняка помните, что зимой, весной и летом 2010 года шли жаркие дебаты, публикации в газетах, шло давление на иранское руководство и так далее, и так далее. И вдруг совершенно неожиданно по осени тишина. Да просто-напросто ее вывели из строя.
То есть это есть киберконфликт?
Совершенно верно. Было совершено нападение и заблокирована работа объекта. Откуда это было сделано? В современных сетях обнаружить очень сложно. Я не могу вдаваться в технические подробности, но дело в том, что на сегодняшний день анонимизация действий в сети широко распространена и не является особенно сложным техническим приемом.
А вот эта история с нападением на Google-аккаунты официальных лиц в США, за которые возложена была ответственность на Китай, Китай, правда, сказал, что он на властном уровне не имеет к этому никакого отношения, это тоже киберконфликт?
Безусловно. Это совершенно другой вид атаки. Вы наверняка слышали такой термин «ботнеты». Специально заражаются компьютеры вредоносным программным обеспечением. И, образно говоря, эти компьютеры становятся зомби. По определенному сигналу эта программа активизируется. Например, эта программа может начать посылать некие запросы на определенный сервер в сети интернет. Если эта программа была проинсталлирована на десятках тысяч компьютеров, значит, они все ринутся на определенный сервер. В результате сервер будет не в состоянии справиться с той лавиной запросов, которые на него обрушатся. Ну, а дальше уже там начинается дело техники, когда вы можете заблокировать работу устройства, вы можете за счет блокирования работы программного обеспечения, отвечающего за информационную безопасность сервера, получить доступ к тем базам данных, которые на нем хранятся, к тем информационным ресурсам, которые у него есть.
Нечто подобное происходило с LiveJournal, службой блогов, которая рушилась в последнее время как раз под воздействием вот таких атак.
Так называемые DDoS-атаки. Вывод из сервиса.
Можно ли считать, что подобные нападения хакерские могут причинить какой-то серьезный ущерб обществу?
Представьте, что какая-то группа хакеров, скажем, организовала атаку, например, на платежную систему какой-то банковской группы. Что произойдет?
Можно ли сказать, что подобная проблема вышла на государственный уровень?
Признано было несколькими странами и подписаны соответствующие документы о том, что киберугрозы являются реалией на межгосударственном уровне и могут привести к серьезным конфликтам, поскольку в военных доктринах очень многих стран написано, что эти страны оставляют за собой право нанесения удара в случае угрозы национальной безопасности страны. Представим себе на секунду, что какая-то группа хакеров организовала атаку на сервера системы противоракетной обороны. Ну, представьте себе, что из этого получится.
Что, собственно, могут предпринять государства? Тут есть вообще какая-то надежная защита от таких атак, панацея?
Если мы с вами посмотрим по аналогии, сколько усилий было потрачено на международном уровне в области ядерной угрозы, существуют средства мониторинга, раннего оповещения, ну и, в конце концов, существует горячая линия, когда руководители стран могут в течение секунд пообщаться с друг другом и понять ситуацию. Нечто подобное предстоит сделать, поскольку, если на сегодняшний день такая компьютерная угроза, ее развитие, ее распространение занимает часы, то в относительно недалеком будущем это будут секунды. Скорость компьютеров растет, пропускная способность каналов передачи данных увеличивается каждый год.
То есть компьютерная защита от таких угроз не существует?
Абсолютной гарантии защиты никто никогда не даст. Необходимо создать инфраструктуру, которая позволила бы мониторить ситуацию. Ну, вот посмотрите, известная история с кишечной палочкой, которая сейчас в Европе наделала столько шума. Существует система мониторинга эпидемиологической ситуации. Эта информация собирается, обменивается на межгосударственном уровне. Медицинские силы и научные силы тут же изучают, что это за бактерии, что из себя представляет эта угроза, откуда она могла появиться и так далее, и так далее. Вот подобную инфраструктуру для киберугроз и киберопасностей человечеству предстоит создать, причем в самое кратчайшее время.
Это был один из участников конференции по киберконфликтам Руслан Смелянский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число умерших в результате инфицирования бактерии Э-коли возросло до 25. В Германии скончались две женщины. В центре Кишинева сегодня взорвался автомобиль. Несколько человек погибли. В Йемене повстанцы установили контроль над вторым по величине городом страны Таизом. Авиация НАТО вновь подвергла бомбардировке столицу Ливии Триполи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новым президентом Перу стал 49-летний подполковник в отставке, сторонник социалистических идей, индеец-националист Ольянто Умала. О его победе во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, объявлено официально. Умала уже поздравила его главная соперница Кейко Фухимори, представлявшая правоцентристский лагерь, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в коррупции и нарушении прав человека. О победе Ольянто Умалы и его теории индийской революции мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по политике и истории Латинской Америки Александром Гостевым.
Новый президент Перу – это представитель левых сил, и таким образом продолжается тенденция, начавшаяся несколько лет назад на латиноамериканском континенте, когда правые силы во многих странах терпят поражения политические, и в политике латиноамериканской появляются все новые и новые лидеры социалистического левого или левацкого толка. Альяндо Умала – это новый Чавес или это умеренный левый лидер? Можно сейчас об этом сказать?
Действительно, левые приходят к власти по всей Латинской Америке, но это очень разные левые. Вы упомянули Уго Чавеса, который диктатор настолько левый, что если представить себе вот спектр политический, как некий такой замкнутый круг, он настолько левый, что это уже смыкается в чем-то с крайне правыми движениями и идеологиями. А Альянто Умала – это человек, который, воевал, сражался он с ультралевыми группировками, такими как «Сияющий путь» Сендера Луминоса или движение националистическое индейское имени Тупака Амару. Это террористическое организации. Он бывший, к тому же, дипломат, потому что он был военным атташе Перу во Франции до последнего времени в Южной Корее. А в-третьих, он основал, и это самое главное, собственную партию, которая называется Перуанская националистическая партия. Это идеология крайнего индейского национализма. Базируется она на лозунгах социальной справедливости, во-вторых, ультра-подчеркнуто справедливого социального распределения доходов государства. А Перу, напомню, с одной стороны, очень богатая страна, там, по утверждению ученых, действительно вся таблица Менделеева сокрыта в земле. С другой стороны, в Перу 30% населения, как минимум, живут за чертой бедности, причем эта черта, она действительно очень низкая, это крайняя бедность. Он очень много говорит о марксизме, о таком анско-амазонском социализме, преобразованиях в пользу народа.
Мы говорим с вами о приходе левых сил во власть Латинской Америки, но в самой стране Перу меняют правоцентристские правительства, левоцентристские или леворадикальные правительства. Алан Гарсия, Фухимори, президент, который по обвинениям в коррупции был отстранен от власти, с дочерью которого соревновался за пост президента будущий глава перуанского государства. Что, по сути, может измениться в Перу после прихода нового президента?
Перуанская элита, экономическая, политическая, интеллектуальная, это все-таки потомки испанцев, плюс люди, родившиеся от каких-то смешанных браков между европейцами и перуанцами. Так вот, Альянто Умала говорит, что надо как бы заместить, что он имеет в виду, пока непонятно, всех европейцев, людей испанского происхождения, азиатов, на всех руководящих постах, на коренных индейцев, на людей из народа кечуа, это основной индейский народ, который ассоциирует себя с знаменитыми инками из истории и говорит о том, что надо возродить инкскую культуру, о том, что надо ее реорганизовать, как-то преобразовать, трансформировать в соответствии с реалиями современного мира, и при этом вот это сочетание агрессивной риторики внешней, военное происхождение, индейский национализм и выпады в адрес вот, элиты какой-то не того происхождения вызывают большие подозрения.
А он индийского происхождения?
Да, он
чистый, из семьи вождя?
Чистый индеец, он кечуа. В Перу вот это вот социальное и национальное расслоение, оно сильнее выражено, чем во многих других более таких монокультурных, мононациональных латиноамериканских странах. Например, Перу одна, по-моему, из двух или трех латиноамериканских латиноамериканских стран, где испанский язык не единственный государственный. Вот этот самый язык кечуа, он второй официальный государственный язык. Там 30% населения вообще по-испански не говорят или говорят с очень большим трудом. Это индейцы, которые говорят только на своем родном языке и пытаются возрождать вот эту свою культуру.
И ведь Умало не первый латиноамериканский президент индейского происхождения. Еще ведь Моралес, по-моему, в Боливии тоже президент индейского происхождения.
Да, Моралес тоже президент индейского происхождения, но он левый совсем другого толка. Популист, ненавидящий Моралес, корпораций, военных, каких-то вот таких больших политических шишек. Все-таки, вот я повторю, Алианта Умало, он такой вот редкий представитель индейской элиты, а таких мало. И поэтому вот за ним миллионы индейцев пошли, как увидев, возможно, единственного добившегося чего-то индейца в своей стране.
А можно сказать, что это идеология индейского социализма или коммунизма?
Пока непонятно. Вот то, что это идеология индейского агрессивного национализма, вот об этом Альянто Умало говорит сейчас сам. А вот будет ли он строить социализм, умеренный социализм, какой-то, так сказать, демократический социализм с индейским лицом?
С экспертом Радио Свобода по политике и истории Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершении этого информационного часа обратимся к новостям культуры. В Общественной палате прошло заседание, тема которого была сформулирована так: «Музеи России, культурные сокровища или непрофильные активы». Среди обсуждавшихся проблем был возврат произведений искусства, переданных в иные структуры во временное пользование. Самый скандально известный на сегодняшний день пример – икона Торопецкой Божьей Матери, которую взяли в Русском музее для церковных нужд, но не торопятся возвращать, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщил директор Эрмитажа Михаил Петровский, на заседании руководители российских музеев собрались для того, чтобы обсудить рекомендации, которые Общественная палата будет затем рассылать в различные учреждения, облеченные властью.
Что касается Торопецкой иконы, именно о ней я говорил, о том, что нам нужны настоящие гарантии. Нужно, чтобы государство не распоряжалось, не давало гарантии, и это должно быть записано, вот как пишут нам правительства стран, куда мы везем. Гарантируется, что вещь будет возвращена в срок.
А вот ответственный секретарь научно-экспертного совета по использованию предметов религиозного назначения Международного союза музеев Левон Нерсисян убежден, что в юридическом оформлении таких перемещений музейных предметов ничего менять не надо, не в этом дело.
О создании какой-то новой специальной процедуры речь не идет, потому что Торопецкая была выдана по самой, что ни на есть, традиционной процедуре, так как выдаются иконы на выставку. То есть договаривается срок, проверяются условия, заключается соответствующее соглашение, делаются соответствующие гарантии. Всех существующих правил вполне для этого достаточно. Единственная проблема нашего государства в том, что самые распрекрасные правила и инструкции не выполняются или выполняются от случая к случаю, или перестают выполняться тогда, когда начинается какой-то нажим сверху. Выдача памятника такого уровня, как икона Богоматери Торопецкой, она по всем существующим регламентам требовала расширенного реставрационного совета. В тех случаях, когда вопрос суперсложный, созывается расширенный реставрационный совет, то есть приглашаются другие специалисты. И вот в случае с иконой Богоматери Торопецкой была инициатива созвать расширенный реставрационный совет, но начальство музейное на это не пошло, справедливо предполагая, что мнение расширенного реставрационного совета будет резко отрицательным. Своих они оставили подписать. То есть ни одного нарушения нет, ничего инкриминировать никому нельзя, кроме общего безумия этой ситуации, кроме понимания того, что не будь очень сильного давления на руководство музея, решение реставрационного совета, разумеется, было бы иным. С продлением выдачи ситуация еще веселее, потому что для продления выдачи тоже нужен реставрационный совет. Это некая коллективная ответственность. Дальше нам остается только гадать, кто сошел с ума. Сошли с ума наши коллеги из Древнерусского отдела Русского музея, у которых случился внезапный приступ амнезии, и они забыли, что этот реставрационный совет был, потому что никакого реставрационного совета, по их показаниям, накануне продления, разумеется, не было. Или случилась ли амнезия у Министерства культуры. В общем, кто-то проявил себя как не совсем здоровый, видимо, человек, потому что в ответ на наш неофициальный пока еще запрос Министерства культуры, вот нашего научно-экспертного совета о том, почему срок ее экспонирования был продлен с нарушением регламента, нам было сказано, какое такое нарушение. У нас есть все документы. Ну вот и мы придем и посмотрим. У меня нет никакого сомнения, что все документы есть, и они в порядке. Хотя никаких мероприятий, разумеется, в музее не было. И в этом я тоже абсолютно уверен. Что делать в этой ситуации, мне абсолютно непонятно, потому что я подчеркиваю, что легитимная процедура соблюдена. Более того, поскольку музей является распорядителем государственным музейным фондом, то даже Министерство культуры, например, не имеет права официально приказать выдать ту или иную вещь, иначе оно берет ответственность на себя. Очень многие музеи получают соответствующие письма церковных организаций, которые пишут Министерству культуры. Министерство культуры посылает в музей бумагу. Просьба рассмотреть возможность выдачи. Я вас уверяю, что и Третьяковская галерея, и Русский музей, и музей имени Андрея Рублева, и прочие держатели памятников древнерусского искусства, они по своей легитимной процедуре, ну, по крайней мере, раз в несколько месяцев рассматривают такую просьбу. Очень редко отвечают согласием, чаще, поскольку это невозможно, отвечают отказом. То есть все работает, все функционирует, все в порядке. Но только до того момента, пока кто-нибудь кому-нибудь не позвонит, кто-нибудь не скажет, что вы знаете, кто вот просит вообще, чтобы эту икону выдали. И тут все инструкции, все законы летят к чертовой бабушке.
Ваш прогноз, икона Тропецкая когда-нибудь вернется в Русский музей?
Она должна вернуться даже перед тем, как отправиться в Тропец. Вот существует такая безумная идея, но в любом случае она должна подвергнуться специальному музейному обследованию. Если это произойдет, то у Русского музея будет шанс оставить ее у себя. Вполне легитимно. Сделает музей это или не сделает, я не знаю. У меня надежды очень мало.
Говорит Левон Нерсисян. Напомним, Тропецкая икона была передана в храм Александра Невского элитного коттеджного поселка Княжье озеро по настоянию предпринимателя Сергея Шмакова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о кровопролитии в Сирии и о возвращении в Бахрейн «Формулы-1», о российско-украинских переговорах по поставкам газа, об акциях протеста московских таксистов и о пожаре в одном из домов исторической застройки российской столицы. Вас ждут также обзоры западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о содержании ближайшего информационного часа вы узнаете на авторской странице программы «Время свободы». Там же найдете блоги редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио «Свобода». Главные темы дня.
Минус газ плюс таможенный союз. Переговоры России и Украины.
Комментарии экспертов.
Россия в зеркале дела Стросс-Кана.
Право автора.
Все хорошо? Юрий Вачнадзе о меньшевистском настоящем Грузии.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».